Вечер, доброй ночи, дорогие друзья. С очень многими из вас я успел повидаться сегодня на московской книжной ярмарке «Нонфикшн». Вы, наверное, убедились, что волшебное слово «один» довольно часто срабатывает, принося вам существенные скидки. Спасибо всем, кто пришел. Огромное спасибо людям, которые слушают и присылают вопросы. И, в общем, людям, для которых это, как и для меня, очень важный какой-то шанс погрузиться в родную стихию. Стихию переговоров, разговоров, обмена бредами и так далее. То есть в стихию литературную, во-первых, литературоцентричную. И главное, что мне особенно нравится, вот я затруднился бы определить тот социальный слой, к которому мы с вами принадлежим, но сегодня на «Нонфикшн» я видел нас очень много. Это разный возраст, преимущественно это люди молодые, что меня отчасти радует. Это опровергает разговоры о том, что мой восторг перед молодым поколением преувеличен. Напротив, он еще и преуменьшен, судя по тем разговорам, вопросам, конфликтам идеологическим, которые я там сегодня наблюдал. И особенно мне нравится, понимаете, что... Вот как правильно сказал Матвеева, люблю ее цитировать, «цель нашу нельзя обозначить, цель наша концы отдавать». Вот мы действительно как-то выглядим всегда самой обреченной прослойкой. И тем не менее она абсолютно бессмертна и более того прирастает. Вот этот восторг я сегодня на «Нонфикшне» испытал. Очень много вопросов, какие книги я могу порекомендовать. Ну, Ивановский «Тобол» – это само собой. Я думаю, что это надо читать в любом случае. Хотя по заголовку роман «Пеплум» меня довольно сильно смущает. «Пеплум» – это не самый мой любимый жанр. Ну, посмотрим, будем читать. Значит, из остальных книжек, избранные Михаила Яснова к его 70-летию, которое представляет издательство «Время», не только потому, что я написал к нему предисловие, а потому, что это большой поэт. Большой трагический поэт, такой несколько смягченный и несколько младший, потому что у него другой опыт, у него нет ни предвоенных, ни военных воспоминаний, Лев Лосев, но Яснов другой, он мягче и человечнее, и он все-таки наш современник, понимаете, в отличие от Лосева, которого с нами нет, он успел отреагировать на очень многие тенденции прошедшего времени. Во всяком случае, раздел «Бестиарий» из этого сборника, он достоин встать в первый ряд, как мне представляется, современных российских стихотворений. Весьма интересно Янгихара вот с этой маленькой жизнью. Пока купил, не могу ничего конкретного сказать. Очень много меня спрашивают о «Промельке белыми». Серера, вероятно, это самое амбициозное издание, которое представляет редакция Лены Шубиной, толстый, великолепно изданный том. Уже появилось в сети несколько отзывов. Один из них, самый развернутый и самый почему-то озлобленный, принадлежит перу одного такого квазикритика, довольно завистливого персонажа, который вообще наездами на шестидесятников, простите за термин «наезд», уже сделал себе подобие имени или антиимени. Я не намерен, естественно, полемизировать с этим автором, равно как и называть ему его. Это как-то будет много чести, но мне книга Миссерера очень понравилось. Во-первых, я узнал чрезвычайно много нового. Есть люди более информированные, для которых все это банальщина, а для меня это большая радость и много оригинального и симпатичного, много впервые публикуемых документов, много замечательных анекдотов эпохи, которые сохранили как-то ее дух. И вот я о чем, ребят, подумал. Там есть фотография, на которой одновременно Битов, Горенштейн, Аксенов, Акуджава, Бёль, приехавший в гости, Липкин, Леснянская, Трифонов. И я подумал, что если бы, вот помните, как знаменитая фраза, если бы снаряд угодил в редакцию «Современника», русской литературы бы не было. Вот если бы снаряд угодил в мастерскую Мессерера, мы бы лишились огромного количества, ну, двух десятков, совершенно разнообразных, но сходных по масштабу творцов. У них у всех были различные убеждения, различный бэкграунд, но они собирались и вместе чувствовали себя силой, потому что они одинаково верили в силу слова и в сакральность своих занятий, даже принадлежа, как Аксенов, Трифонов и Гринштейн, к трем абсолютно разным школам. Один мой приятель, рассмотрев это фото, сказал, что на нем не хватает только Андропова. И действительно, удивительно, что эти люди собирались без какого-либо государственного надзора, или если кто-то и осуществлял этот надзор, то это был стукач исключительно профессиональный, который все-таки не давал додушивать их до конца. Или он талантливо врал, или молчал. Я не знаю, кто из них на этой фотографии провокатор. Но тогда Акуджава, помните, говорил замечательный тост. Давайте выпьем за то, чтобы каждый из нас, услышав о другом самое худшее, не поверил хотя бы в первые 3 минуты. Блистательный тост, очень честный. И я очень трезвый, как это не парадоксально, так сказать, оксюморонно применительно к тосту. Но я так подумал, что это ведь еще и люди исключительно высокого качества. Среди них действительно не оказалось предателей. К предательству таинственная страсть, о которой писала Ахмадулина, этих душ не затронула. Какой блистательный урок нашим современникам. Потому что сегодня представить 3 русских писателей, собравшихся вместе, очень сложно. Опять, я думаю, невозможно. Ну и вообще, как-то, знаете, на определенных высотах нет ревности, нет зависти. Там люди чувствуют себя равными. Очень мало у нас людей, которые бы на этих высотах стояли. Ну и вообще хорошая книжка. Она даже, как-то, знаете, меня примирила отчасти со многим в личности Ахмадулина и творчестве ее, что мне всегда казалось неприятным, таким кокетливым, чрезмерным. Я понял, что в грубую эпоху самая избыточность этой куртуазности, этой такой, я бы сказал, барочности, такой некоторой тицианистой извилистости выражений, это даже и хорошо, это даже и мило, потому что это противопоставляется всеобщему хамству, и в этом есть определенная прелесть. Ну ладно, начинаем отвечать на вопросы. Значит, что касается... Да, меня, естественно, можно будет увидеть завтра там, и послезавтра можно будет меня увидеть на ярмарке. Не с утра, потому что с утра у меня уроки, но где-то часов с 5-6 я там появлюсь. Можно ли будет получить книжку стихов, не знаю, по-моему, уже нет, но можно будет ее 6 декабря получить на таком вечере в Московском доме книги на Арбате. В 6 часов я буду представлять там «Карманного оракула». Как попасть на вечер новеллы Матвеевой 5 декабря? Это вечер, который называется «А сказка все длится, а песня звучит». Он пройдет в Большом зале Центрального дома литераторов. Там будут петь песни новеллы Матвеевой. Я прочту там стихи из ее архива, которых никто никогда не читал, и которые, благодаря ее племяннику Павлу, сейчас систематизируются, и я эти стихи разных лет буду там читать. Ну, волшебное слово «один» вам в помощь. Я думаю, что вы попадете. Вечер это ведет Вероника Дольна, мы с ней договоримся, я думаю, как-нибудь. 5 декабря, Большой зал ЦДЛ. Да, вот почтить память Новеллы Матвеевой и послушать ее известные и неизвестные вещи, там можно будет, приходите. Что касается лекций. Заявок страшное количество, и из них лидируют 2. Бажов, который почему-то вызвал ажиотаж небывалый, и Шекспир. Значит, мне хочется поговорить, конечно, про Шекспира в связи с только что появившейся весьма любопытный, на мой взгляд, статьей Жалковского в иностранной литературе. Там весь номер Шекспиру посвящен Англии, кстати говоря, гостья нонфикшена. И поговорить о Гамлете мне было бы, в общем, люто интересно. Но Бажов пока лидирует по количеству запросов. Посмотрим, что будет приходить на dmybykov@yandex.ru. Напоминаю, dmybykov@yandex.ru. Желающие присылайте темы. Если будет какая-то тема, которая меня зацепит, ради бога, если нет, будем говорить о Бажове, потому что я, перечитывая «Малахитовую шкатулку», наткнулся на ряд чрезвычайно занятных закономерностей. Ну, отвечаем на форум. Люблю прозу американского юга. Главная тема творчества – трудное взросление мальчика, подростка. Это связано с непростым детством самих авторов или с психологизмом южного направления американской готики как таковой. Лен, это связано с тем, что то роман «Воспитание», а в этом жанре выдержаны и «Сердце одинокий охотник» Маккаллерс, и «Другие голоса, другие комнаты» Капота, и «Убить пересмешника» Харпер Ли, и «Медведь» Фолкнера, да, пожалуй, что и «Осквернитель праха» в известном смысле. Да, пожалуй, что и когда я умирал, Фолкнера того же. А, да, пожалуй, что и «Озноб», рассказ Фланнери О'Коннор. Это такой жанр, который вообще характеризует столкновение идеалистической души с миром. Иногда это, ну, начиная с «Воспитания чувств», это пошло Флоберовского, иногда это классическая история воспитание подростка. Иногда это история юноши, чьи идеалистические побуждения и представления сталкиваются с реальностью. Это южная тема, да. Почему? Потому что янки считаются ребятами трезвыми и чрезвычайно в этом смысле, так сказать, тугими, как говорил Трифонов, неподатливыми. Они вообще не особенно эволюционируют. Понимаете, ну вот американская трагедия Драйзера, да, классическая литература вроде бы северная, литература янки. А есть ли там элементы воспитания? Да, конечно, нет. Клайд Гриффитс, он каким входит в роман, таким и уходит из него, душевно невоспитанным. А вот герои американского юга, герои конфедерации, они проходят определенный трагический путь. Даже Скарлетт О'Хара. Давайте вспомним ту Скарлетт, которая была влюблена в Эшли, и ту Скарлетт, которая в финале говорит, завтра будет другой день. О, Фидл, Фидл, вот эта дудочка, это присвист этот цинический, это насколько это далеко от той молодой, глупой, наивной Скарлетт, которую мы знаем поначалу. Да, южные герои чаще эволюционируют, потому что главная тема юга – это идеализм. Ну, что поделать, люди действительно сохранили в каком-то смысле идеалистическое, в каком-то смысле зверское поведение. Ну, потому что именно идеализм, именно романтизм приводит, как правило, к тому, что люди значит, совершают наиболее тяжкие злодейства. Ничего не попишешь, и поэтому и, собственно, полковник Линч тоже – это такое явление крайнего идеализма, как это не ужасно звучит. Да, южане постоянно подчеркивают свою душевную чистоту. Поэтому, конечно, главный жанр южан – это путешествие идеального через реальность, как это называет Татьяна Друбич, ну или, говоря иначе, путешествие подростка. Но в некотором смысле очень многие южные тексты напоминают степь чеховскую. Да? И, кстати говоря, луговая арфа в этом смысле почти степь. В романах Пруста «Пленница» и «Беглянку» – отличный вопрос. Спасибо, Андрей. Герои держим ревностью к любовнице Альбертини. Ну, это не совсем так. Не ревностью к Альбертине, а он ревнует Альбертину ко всем. Да? Это управление строится иначе. Писатель доказывает, что контроль над женщиной невозможен. Мы узнаем, что ревновал Марсель обоснованно. Как смириться и дают ли просто ответ? Я должен сказать, что «Пленница» и «Беглянка» – это две единственные части эпопеи, которые я читал со жгучим интересом. Ну, что, я не люблю Пруста, мне он тяжел. Когда-то Кушнер передал мне замечательную мысль Лидии Гинзбург, что определенная девиация эротическая характеризуется интересом к Прусту, балету и Михаилу Кузьмину. Меня, сказал Кушнер, спасает то, что я не люблю балета. Ну вот меня спасает то, что я не люблю Пруста. Там Кузьмин, балет, ладно. Кузьмина очень люблю. Балет, некоторые балеты люблю очень. Ну, как, например, Прокофьевский. Но довольно сложно отношусь к Прусту. Вот единственное, что я по-настоящему люблю, это «Беглянку». Почему? Потому что там, понимаете, скрижещет такая страшная ревность. Скрижещет такой мужской, немножко это и Содоме и Гоморре, там, где этот аристократ престарелый тоже все мучается любовью к юноше. Но в основном, конечно, это в «Пленнице» и «Беглянке». Да, вы правильно сформулировали, контроль над женщиной невозможен. Даже, так сказать, ваш покорный слуга пытался об этом писать в «Бремени белых». Каких узлов не перевязывай, какую не масти дорогу, каких законов не указывай туземцу, женщине и богу. Ну, а жизнь, ее можно поставить под контроль? Ведь, собственно, из Венингера, из «Пола и характера» мы понимаем, что жизнь и женщина – это явление одного порядка. Кто боится женщины, тот боится жизни. И поэтому, а жизнь вы можете поставить под контроль? Ну, нет, конечно. Как с этим смириться? Ну, два есть варианта. Один – попытаться сделать из этого литературу, как сделал ее Пруст, а другой, вероятно, попытаться найти такую женщину, которая не будет вам давать постоянных поводов для ревности. Я считаю, что, понимаете, есть чувства полезные, есть вредные. Ревность однозначно вредна. Из него можно сделать хорошую литературу, как почти из всего, но она очень, понимаете, подсекает карму, простите меня за этот термин, я не люблю его, но, скажем так, подсекает вашу самооценку, подсекает замкнутость вашего контура. Кто понимает, о чем я говорю, тот поймет. Вот помните у Валерия Попова, когда он видит женщину, сбитую на улице, и видит, что... Поразительно тонкий эпизод. Видит, что у нее ботинки, вот туфли грязные, и она давно их, видимо, не чистила. Он говорит, видимо, уже давно где-то прохудилась ее защита. Вот от ревности ваша защита может прохудиться. Это очень... такое глубоко проникающее и при этом бесплодное чувство. Поэтому я бы вас от нее предостерег. Попытайтесь найти женщину, которая не получает наслаждения от вашей ревности. Я знаю хорошо этот тип женщины вамп, которая обожает сталкивать лбами своих любовников или своих, там, скажем, друзей. Как говорил Тамара Васильевна Шанская, у женщин друзей не бывает, но сейчас это звучит сексизмом. Будем считать, что она сталкивает своих любовников. Да, значит, это наслаждение. Наслаждение высокое, наслаждение особого рода, самое омерзительное, которое я знаю, но высокое по интенсивности, конечно, а не по происхождению. Я от всей души вам желаю найти женщину, у которой бы не было таких интенций. Как бороться, вот, я не знаю, как бороться с несварением желудка? Вкушайте хорошую пищу. Как бороться с ревностью? Найдите женщину, которая не провоцирует вас на это. Альбертина, правда, я не могу сказать, что Альбертина шлюха. Тем более, что списана она с довольно известного Альберта и то ли прустовского шофера, то ли там приятеля, не знаю точно. Но Альбертина не шлюха. Альбертина такая простая душа. Она заставляет его мучиться, не понимая, что она делает. И это отчасти ее извиняет. Но, конечно, что там говорить? И то, что переживает Сван, и то, что переживает Марсель, это эмоции низкого порядка, эмоции, которые сушат душу, а не увлекают и не возбуждают ее. Вот так бы я рискнул сказать, хотя многие женщины со мной не согласятся. Недавно узнал, что у пьесы прошлым летом в Щулимске было две концовки. Изначально главная героиня умирала, а все начинали чинить палисадник. Вампилов изменил сюжет и оставил героиню в живых, но в итоге она чинит палисадник одна. Почему Вампилов сделал такой печальный приговор советскому обществу? Общество прошло черту, когда жить ради идеи становится выгоднее, чем умирать ради нее. Ну, во-первых, жить ради идеи все-таки лучше. Умирать все время – это довольно пошло. Этот постоянный призыв к смерти, это все такой дешевенький, опять же, романтизм. Понимаете, значит, что я могу вам ответить на этот вопрос? Чтобы не вдаваться в слишком долгие разборки, почитайте сценарий Шпаликова последний «Девочка Надя, чего тебе надо?». На мой взгляд, это лучший его сценарий. Он его писал без надежды на постановку. Это сценарий гениальный. Если вам удастся его найти, он есть только в одном, по-моему, его сборнике, и вообще он очень малоизвестен, незаслуженно малоизвестен. Когда-то мне его показал Володя Вагнер, мой такой старший брат и духовный учитель, и старший вожатый Артека. Я помню очень хорошо, как Гурзуфи дал мне эту книгу, и как я за полчаса этот сценарий прочел, и какой шок он у меня вызвал. Вот когда вы его прочтете, вы поймете, почему такова логика финала в прошлом летом в Щулимске. Только читайте его без предубеждений, потому что это очень странная история. Простите за нескромный личный вопрос, да ради бога. У вас был роман с женщиной значительно старше вас, например, вам 37, а ей 48. Чем вообще чреваты такие отношения для обоих партнеров? Станислав, 37 лет. Слава, не было. И обратная ситуация бывала, и ничего в этом, по-моему, дурного нет, а такой не было. Не потому, что у меня есть какие-то предубеждения на эту тему, а потому, что просто так не складывалось в жизни. А может быть, и потому, что как-то мне не очень понятна ситуация, когда я младше. Я люблю быть младшим относительно каких-то друзей, большинство моих друзей действительно за 50, большинство моих друзей старше меня на 10-12 лет. Но вот таких отношений с женщиной никогда не было. Но суть в том, что вы сами признали, что вам 37 лет, у вас сейчас такая ситуация. Чем чреваты такие отношения для обоих партнеров? Только одним. Эта разница в возрасте постепенно уменьшается. Вот хочу вас в этом плане утешить. Она уменьшается в процентном отношении. Понимаете, как сказать, вот даже разница в возрасте между мной и матерью, она становится с годами все менее значительной, потому что я прохожу через те же этапы. У человека книжного, у человека, занятого своим делом, интенсивно работающего, у него, в сущности, не бывает старости, у него есть долгая зрелость. И вот поскольку я, смею надеяться, я вступил после 40 вот в этап этой долгой зрелости, у меня, так сказать, моя разница с матерью, она процентно стало очень незначительно. И с большинством друзей тоже. Ну, вот мне, скажем, там 48, а кому-то из моих друзей 58. А если вам 20, а ему 30, это два разных возраста, два разных человека. А когда вам 45, а ему 55, вы уже в одной весовой категории. Так что эта разница сгладится, и, по-моему, ничего криминального в таких отношениях нет. То есть, во всяком случае, ничего опасного нет в этих отношениях. Тем более, понимаете, о существе, которое старше и поэтому более подвержено рискам возраста, вы будете, так, видимо, больше заботиться, а это всегда гораздо более трогательно. Вы как-то сказали, что заставить смеяться хорошему писателю нетрудно, а писать обед намного сложнее, так что читатели проголодались, а заставить испытывать ужас – огромный и настоящий талант. На чем завязана такая корреляция? Почему вернуть в ужас сложнее, чем рассмешить? Каковы критерии? Попробую сформулировать. Понимаете, парадоксальную довольно вещь скажу, это как бы такой подход к теме совсем сбоку. Но для того, чтобы рассмешить, достаточно сделать ситуацию абсурдной. Для того, чтобы напугать, во-первых, страх – это всегда вопрос ритма. Понимаете, вот Гринштейн, великий писатель без дураков, очень, кстати, интересно описано у Миссерера, поразительно там описана противоречивость этой личности, ее крайняя противность, ее отталкивающие манеры, отвратительный характер и глубинная гениальность, которая все равно есть в каждом его слове, она чувствуется всегда. Так вот, Гринштейн, большая умница, он когда-то сказал, что в прозе ритм важнее, чем в поэзии. Ну, потому что он не так очевиден, его труднее чувствовать. Так вот, вопрос страха – это вопрос ритма. А наиболее наглядно это сделано у Андрея Белого. Конечно, вы прочитаете там эту сцену в Петербурге, где в окно бился куст, и эта фраза повторяется через специально построенные промежутки времени, вас охватит нормальный рациональный ужас. И Стивен Кинг еще говорил, что зачем нам примитивные пугалки? Я подойду к читателю, мягко возьму его за руку и скажу, пойдем за угол, я покажу тебе что-то. Надо сделать, ну, в Bear Bones у него есть этот кусок. Это надо сделать аккуратно. Поэтому, если в смешном достаточно описать ситуацию, в страшном нужно подвести к этой ситуации. Нужен аккуратный ритм. Самый, на мой взгляд, интересный опыт мягкого подвода к ужасному – это поздний рассказ Тургенева. Рассказ отца Алексея, который, я считаю, самый точный, так сказать, дефиницией, самым точным нарративом о нарастающем безумии, да и, ну, вообще очень страшная вещь, что там, я даже на ночь не хочу о ней говорить, ни с вами, ни с микрофоном, ужасная вещь совершенно. Или «Собака» Тургеневская, вот аккуратно построенная вещь, не стихотворение, просто, а рассказ. Вот, что еще, в чем еще, мне кажется, ужас, понимаете, вот семантика страха, поэтика страха, интересная вещь. Вот сейчас мы как раз продавали с Юлией Ульяновой наш сборник, вот эту антологию «Страшные стихи», и там на примерах этих страшных стихов, которые гораздо труднее комического, очень интересно проследить, какие приемы работы, какие нет. Там блестящая статья Ульяновой, 30 сюжетов разобраны подробно. Так вот, понимаете, семантика страха основана вот на чем. Сейчас я попробую сформулировать. Чем дальше разнесены стилистические и семантические приметы ужасного, тем это страшнее. Если на месте преступления найден пистолет, это не страшно. А если на месте преступления найдена детская маска или заячьи ушки такие, знаете, вот надеваем, это страшно. Вот точно так же у Гофмана в «Песочном человеке» страшно, когда герой говорит: ты видишь тот маленький серый куст, который приближается к нам? Что это за маленький серый куст, я понятия не имею. Но у меня мурашки по спине от этого. Это финальная сцена, когда он перед тем, как сойти с ума, когда у него глаза там кровью заволакивают, он начинает любимую сбрасывать с башни. Это вот на таких, или когда у того же Гофмана в «Коте Муре» герой врывается и кричит: знаешь ли ты, кто я? Я Алый ястреб. Вот насмешить легко. Герой ворвался там и выругался. Или герой ворвался и произвел неприличный звук. А вот герой крикнул: я алый ястреб. Надо это семантически разнести. Точно так же классический пример. Это Холмс. Да? Почему страшно 5 зернышек апельсина? Ведь если бы мы ему прислали 5 кристаллов белого порошка, это не было бы страшно. Но я-то ед. А вот 5 зернышек апельсина или союз рыжих, вот это страшно. Почему рыжих отбирают? Потом там становится это понятно, это совсем неинтересно. Но это неинтересно, когда вы поняли. А пляшущие человечки? Почему страшно пляшущие человечки? Детский рисунок вызывает мистический ужас. Вот поэтому страшное труднее смешного. Оно интуитивнее, и оно шире забирает. Там, чем больше реалий вы впишете в страшный текст, чем меньше эти реалии будут связаны между собой, тем это, так сказать, более сильное впечатление оказывает. Посоветуйте страшную литературу талантливых авторов, которым под силу вернуть читателя в ужас и трепет. Ну, Бирс, конечно, Эмброс, конечно, значит, Страуб, ну и Кинг тоже, конечно, безусловно, Эдгар По, но это вы все знаете. Но если вы совсем хотите ночь не спать, то Анна Матвеева и «Перевал Дятлова». Вот это то, что тем больше документальная вещь. Услышимся через 3 минуты.
Ксения Ларина встречает